вторая линия, второе направление в математической хронологии – это установление точных дат. В основном мы используем астрономию, это астрономические методы, очень древний метод в хронологии, используемый еще со времен Скалигера и Питавиуса. Они тоже очень активно пользовались астрономическими методами для установления дат древней истории. Другое дело, что в их вычислениях есть ошибки, а кроме того, очень много там просто следов еще не развитой науки, неумения оценить точность своих вычислений. Они получали какие-то даты, может быть, даже с помощью правильной арифметики, но не умели вычислять, с какой точностью эти даты они получили. И брали их, безусловно, на самом деле иногда ошибки достигали сотен и тысяч лет. Как сегодня мы говорим на современном языке, они использовали неустойчивые методы определения дат событий, не понимая этой неустойчивости. Поэтому сегодня этот метод не потерял своего значения. Более того, это значение даже возросло. Современная наука умеет оценивать ошибки своих вычислений, умеет строить устойчивые и неустойчивые методики, различать между ними. Это одно из достижений науки 20 века. И сегодня мы широко пользуемся астрономическими методами для установления точных дат. В отличие от статистических методик, эти методы не могут основываться на всем объеме информации, не основываются на отдельных таких вот пятнышках информации, которые содержат достаточное количество астрономических сведений. И они, конечно, эта информация легко разрушается при ошибках, однако те методы, которые мы разработали, позволяют доказывать, что в том или ином случае дата действительно не искажена, она может быть вычислена точно, или информация потеряна, и мы дату уже восстановить не можем. Сегодня мы на этот вопрос можем отвечать. Благодаря разработанному нами в 2002-2003 годах методу датирования старинных зодиаков и использования дополнительной астрономической информации в этих зодиаках. Это новый метод, которым не владели наши предшественники, в том числе и Морозов. И он позволяет датировать зодиаки, не только не принимая во внимание, не опираясь на заранее установленные исторические границы, но не опираясь на заранее предложенную расшифровку. Вот все наши предшественники, в том числе и Морозов, датированием зодиаков занимались очень многие люди, они, прежде чем датировать, предлагали некую, с их точки зрения, наиболее правдоподобную, правильную расшифровку зодиака, потому что на зодиаке планеты и созвездия изображены в виде неких символов, которые нужно перевести на современный язык. Это не всегда делается однозначно и часто делается неоднозначно. В результате получается много различных интерпретаций, много различных прочтений одного и того же зодиака. Каждое прочтение дает от одной до нескольких дат на историческом интервале. Получается, если все их использовать, получается такой хаотический набор дат, из которого очень трудно выбрать правильно. Поэтому исследователи предварительно откидывали какие-то расшифровки, с их точки зрения, менее вероятные, и основывались на более вероятных. Но эта методика опасная, она связана с возможными ошибками, потому что не всегда можно четко оценить заранее, какая расшифровка является правильной. И это была болезнь всех предыдущих расшифровок и датировок, которые, несмотря на очень много правильных идей у того же Морозова, в основном были неверны именно из-за того, что была взята не та расшифровка. Наш метод позволил выявить на зодиаках большое количество дополнительной информации, которая проходила мимо внимания наших предшественников. При таком большом количестве дополнительной информации, расшифрованной нами, мы можем позволить себе перебрать все мыслимые расшифровки зодиака. И когда система информационно переопределена, она обладает автоматическим исправлением ошибок. Скажем, переопределенный код, это известно в теории передачи информации, если вы хотите автоматически исправить ошибки, надо переопределить, то есть добавить избыточную информацию, которая позволяет эти ошибки автоматически исправлять. Примерно то же самое делали и древние астрономы, они добавляли избыточную информацию, мы ее расшифровали, она позволяет автоматически исправлять ошибки в расшифровке, а, попросту говоря, перебирать все возможные расшифровки и находить правильную дату. Таким образом, мы доказываем не только дату, мы одновременно доказываем и расшифровку. Мы не опираемся ни на какую предложенную нами расшифровку. Это позволило выйти на новый уровень в датировании с помощью астрономии и получить вот новую картину датировок, которую я сейчас вот вам покажу. Антон Сергеевич уже показывал, я еще раз покажу. Это с этой стороны египетские датировки, с этой стороны европейские, в основном некоторые азиатские датировки. Вот здесь хорошо видно, что центр тяжести египетских датировок, это датировки Древнего Египта, лежит в 12, 13, 14 веке. Затем они уже начинают исчезать. А вот центр тяжести европейских датировок лежит в 15, 16, 17 и 18 даже веках. Значит, таким образом получается вот такая преемственность. Египетские датировки лежат с точки зрения новой хронологии в древнем мире, который кончается где-то в середине 14 века. Европейские датировки уже в более новом времени. Это очень глубокий результат, из которого следуют очень важные выводы относительно нашей истории, относительно того, что такое древность, что такое средневековье, что такое новое время. Какие временные рамки, в каких временных рамках это все происходило. И теперь мы, благодаря вот этим новым результатам, можем существенно более основательно и обоснованно строить наши реконструкции. Кроме того, мы занимаемся и продолжаем заниматься статистическими датировками. Вот Анатолий Федорович уже сказал, и я повторю, что мы готовим сейчас книгу по статистическим методам исследования хронологии на основе собственных имен. Эти исследования начаты были давно, но в последнее время они очень сильно разрослись. Мы получили очень много важных результатов, которые позволяют детально исследовать хронологию как в целом, так и хронологию отдельных стран. Об этом мы расскажем.
А в чем суть этого метода состоит? Это очень интересно.
Может, пример?
Да, давайте не отходить от зодиака. Я думаю, все зрители обратили внимание, что студия наша сегодня более чем необычно оформлена. Я думаю, было бы на иллюстративно, если бы вы показали действительно, как это все работает, как ваша
яркий
теория.
Пример. Да, вот яркий очень пример. Зодиака, который мы совсем недавно обнаружили, и в наших новых книгах в ближайшее время будет опубликован подробный разбор этого зодиака. Как я уже сказал, европейские зодиаки в основном имеют существенно более поздние датировки, и в том числе и очень поздние. Вот это зодиак, находящийся на стенах. Вот эти четыре полосы, на самом деле, они склеены. Это такая единая полоса кольцеобразная, которая покрывает сверху донизу стены огромнейшего дворца. Вот верхний зал этого дворца.
В итальянской Падуе.
Да, огромнейшего дворца городского управления. Это палата суда в городе Падуе. Постройка датируется историками 13 веком, 1219 годом, а вот эта роспись датируется историками началом 15 века. И считается, что ее совершил мастер Джотто, великий итальянский художник средневековый, и его подмастерье. Однако, этот зодиак, очевидно, что это зодиак, тут вот скорпион, вот стрелец, вот дева, вот лев, вот там вот рак виден,
значит,
рыбы, водолей. Символика легко узнаваемая, она, в общем-то, почти что списана с известных книг по средневековой астрономии 16-17 веков. Вообще говоря, старинные зодиаки иногда представляют из себя сложность в расшифровке. И есть много вариантов, их приходится просчитывать, но вот этот зодиак очень прост. Сложности нет никаких, да. Ну вот, например, солнце, вот. Такое золотое солнце тут показано.
То есть все названо своими
совершенно, именами. Совершенно откровенно. Но что нас поразило, что здесь изображено 8 планет. Они, это сразу же бросилось в глаза нам. То, тут, во-первых, два гороскопа. На одном зодиаке два гороскопа. Вот есть два расположения планет. Один простой, а другой лучевой. Вот с лучиками здесь фигур. Они выделены, два различных. То есть две, здесь записано, вот с лучиками тоже. Здесь написаны сразу две даты. Одна и та же шкала созвездий, но два различных гороскопа, то есть набор планет, распределенных по созвездиям. И каждый из этих гороскопов содержит по 8 планет, хотя в древности было 7 планет, число которых включали Солнце и Луну. Это Солнце, Луна, Меркурий, Сатурн, Марс, Венера. 7 планет. Вот, здесь 8.
Какая же планета может быть из неизвестных нам, может быть?
Мы при расчетах этого зодиака 8-ю планету не учитывали. Вот, кстати, вот 8-я планета, вот она видна здесь, вот. Брачный всадник с огромным зеленым листом. Очень интересная символика, никогда раньше ее не встречали. Оставили сначала за рамками расчетов. 7 планет вполне хватает, чтобы датировать этот зодиак. Получилась дата апрель 1781 года. После чего совершенно стало ясно, что это за планета. Это Уран, открытый в марте 1781 года. Таким образом, это зодиак Урана. Здесь с точностью записана дата открытие Урана, что произвело огромное впечатление на астрономов того времени. Уран считался зеленой планетой, мрачной зеленой планетой. Вот первый исследователь, который вы увидели, она была открыта 13 марта 1781 года астрономом Герцелем. И сразу же вот рассматривалась в таком виде. Вот здесь вот мрачный садик с огромным зеленым листом. Идеально соответствует символика, идеально соответствует датировка. Дата это апрель 1781 года, точнее 23 или 25 апреля старого стиля 1781 года.
Хотя само это изображение официальной наукой истории датируется
само
1405 году.
Нет, да? Нет, само это изображение датируется началом 15 века, то есть никак они не указывают. И неудивительно, что во втором гороскопе записана дата 1405 года. Здесь две даты записаны. 1781 год открытия Урана. Вторая дата, это 15-16 октября 1405 года. Это, по-видимому, дата, которую они приписывали вот этой росписи. То есть, очевидно, ложная. Важно вот что. Гороскоп 1405 года тоже содержит Уран. Оба этих гороскопа не могли быть составлены раньше 1781 года, и их составление в 1781 году при идеальном совпадении даты, оно очевидно. То есть это зодиак с гороскопом Урана и с гороскопом ложной даты этой росписи.
Хотя то сама вся живопись выполнена вполне в ренессансной манере, даже.
Да, там, конечно...
Стилистика соблюдается даже. Манера сама живопись соответствует, да, тому.
Ну, по поводу манеры я вот что хочу сказать. Mm-hmm. Там есть немного других следов более позднего происхождения. Скорее всего, зодиак был даже не в 1781 году создан, а позже, может, даже в начале 19 века, потому что там, например, есть барельеф Бельцони, египетского археолога, египтолога, который жил в начале 20 века, и он совершенно естественным образом вписывается. Там есть просто откровенные следы изготовления всего этого в 20 веке. Ну, они, конечно, говорят, что был смерч, там все поломали, но мы в конце 18-го, начале 19 века мы все восстановили один к одному, хотя палата была полностью разрушена. Ну, вот мы видим, как
судя
это делается.
Судя по всему, не один к одному.
То есть они просто нечто новое совершенно нарисовали, создали и выдали за древность. Это не единичный случай. Мы датировали в последнее время более десятка итальянских зодиаков, и везде обнаружили сдвиг от 150 до 300 лет. То есть вся итальянская история датирована, и в том числе и произведения искусства, которые допускают датировку с помощью зодиаков, а произведения нельзя оторвать от остального итальянского искусства. Они действительно, вот то, что вы говорите, оно правильно, совершенно органично вписывается в окружение. Поэтому мы можем их поймать за руку и сказать, что вот это они сдвинули вверх на 150-300 лет. Но отсюда следует, конечно, что и все остальное сдвинуто вверх, потому что ничем эти изображения не выделяются из своего окружения. Значит, итальянская история сдвинута вниз, в прошлое,
историками,
ложно сдвинута в прошлое, примерно на 150-300 лет, в разных случаях по-разному. Значит, при исправлении итальянской хронологии необходимо вверх сдвигать на 150-300 лет. Все эти даты. Таким образом, если вы откроете учебники по истории Италии, вы увидите, что эта история расцвела таким пышным цветом где-то в 13 веке, и этот пышный расцвет продолжался где-то века до 15-го. На самом деле она расцвела в конце 15 века, и все это создавалось до где-то конца 18-го. Вот рамки средневековой итальянской истории. Конец 15-го, конец 18 века. Это очень важный результат, который очень много значит не только для итальянской истории, но и для мировой, потому что итальянская история – это не просто какая-то история одна
времени других.
Мы знаем, что именно в Италии создавалась современная версия истории хронологии. В Италии находится Ватикан, в Италии, по крайней мере, 17 века был там, и именно итальянские историки определяли в основном в 17 веке развитие исторических концепций древности и средневековья во всем мире.